Билл Ранкин уже давно неподвижно сидел над своей пишущей машинкой. С 10-го этажа офиса газеты «Глоб» в окно хорошо просматривалась улица, забитая возвращающимися с работы людьми. А здесь не было ни одного сотрудника, даже секретарь редакции уже отправился домой. Усилием воли Билл заставил себя сосредоточиться на репортаже. Несколько часов назад он взял интервью у сэра Фредерика Брусса, знаменитого следователя из Скотланд-Ярда. И вот теперь надо превратить это интервью в полноценную статью. Еще несколько минут Билл просидел неподвижно. Затем его длинные гибкие пальцы принялись выстукивать на машинке. Внезапные гениальные озарения – самые современные достижения науки и техники. Наверняка большинство наших читателей именно им приписывает успех в расследовании преступлений. Во всяком случае, так утверждают авторы детективов. На самом же деле эти два фактора не играют никакой роли. Таково мнение сэра Фредерика Брусса, в недавнем прошлом возглавлявшего следственную службу Скотланд-Ярда. В настоящее время сэр Фредерик совершает кругосветное путешествие. Он задержался на 2 недели в нашем Сан-Франциско и любезно согласился дать интервью «Глобу». «Много детективных романов прочел я за свою долгую жизнь», — сказал нам сэр Фредерик.
«Много детективных романов прочел я за свою долгую жизнь. Не стану отрицать, среди них попадаются и занимательные, но ничего нового из них не узнаешь. Сплошь отпечатки пальцев и пятна крови, сплошь дактилоскопии и лабораторные анализы, а ведь все эти достижения науки лишь в очень небольшой степени помогают в поимке преступников. Большинство уголовных преступлений раскрыто лишь благодаря напряженной работе ума и изнурительному физическому труду, а также удачливости детектива и просто случайности. Причем из этих трех факторов, увы, должен заметить, зачастую последний играет решающую роль.
Зачастую играет решающую роль. Не закончив страницы, Билл Ранкин прервал ее на половине и откинулся на стуле. В только что запечатленных на бумаге словах сэра Фредерика прозвучало что-то знакомое. «Ах, да!» Билл улыбнулся, восстановив в памяти комическую фигуру маленького, но очень толстого человечка, у которого 3 дня назад брал интервью в вестибюле отеля «Стюарт». Билл Ранкин принялся прохаживаться по полутемной редакции, обдумывая внезапно пришедшую в голову идею. Нет, решительно она не дурна. Как же ему сразу не пришло в голову? Прекрасная тема для большой аналитической статьи. Через полчаса Билл был уже на пороге Киркхауса, массивного 20-этажного дома,
в котором сэр Фредерик Брусс остановился пожить на время своего пребывания в Сан-Франциско. Небоскреб возвел основоположник фирмы Доусон Кирк. Теперь же делами заправлял его наследник, молодой Барри Кирк. Он и жил здесь. На плоской крыше офисного здания миллионер построил роскошную виллу и даже разбил сад.
Выйдя из лифта на 20-м этаже, Ранкин поднялся по узкой лестнице, ведущей в личные апартаменты Барри Кирка. Впрочем, поднялся не то слово. Репортер помчался по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки, и, остановившись перед массивной дубовой дверью, нажал на кнопку звонка. Дверь распахнулась.
На пороге стоял Парадис, камердинер мистера Кирка. Как и все в Киркхаус, камердинер личных апартаментов владельца тоже был весьма внушителен.
Правда, в отличие от швейцара внизу, этот донельзя благопристойный англичанин не походил на флотского военачальника, скорее уж, на добродетельного епископа.
Епископ выжидающе взирал на посетителя, и во взгляде его ангельское терпение каким-то неуловимым образом сочеталось с железной непреклонностью.
Даже многоопытный репортер «Глоба» смутился под этим взглядом и, запинаясь, пробормотал: «Я вернулся». Пожалуйста, можно мне незамедлительно увидеться с сэром Фредериком?
В настоящее время сэр Фредерик находится в конторе этажом ниже, ответствовал Парадис. Полагаю, что он очень занят, однако считаю своим долгом доложить ему о вас.
Ах, нет, не стоит беспокоиться. Не дал ему закончить репортер и помчался вниз по лестнице, которую только что форсировал в такой спешке. Вот она, эта контора. Билл Ранкин устремился к двери, но она вдруг распахнулась.
И из нее стремительно вышла молодая женщина.
Билл затормозил изо всех сил, чтобы не столкнуться с красавицей. А то, что женщина-красавица, можно было заметить даже в полутемном коридоре. Стройная, эффектная блондинка, которую портили разве что слезы, текшие из ее глаз.
Да-да, красавица плакала.
Биллу показалось, что это были слезы не только от горя.
Что-то в выражении лица молодой женщины позволяло предполагать, что она была и огорчена, и разгневана, и обескуражена. Бросив удивленный взгляд на репортера, блондинка стремительно поспешила скрыться за дверью с надписью «Импорт из Калькутты».
Пожав плечами, Билл вошел в контору Кирка.
В просторном кабинете за огромным письменным столом сидел знаменитый детектив, бывший глава следственного управления Скотланд-Ярда, сэр Фредерик Брус. Услышав шаги, он быстро поднял голову. Стальные глаза детектива смотрели сурово, даже гневно. Их выражение изменилось, когда он увидел, что перед ним Билл Ранкин. «А, — произнес он, — это вы».
«Прошу извинить меня, сэр Фредерик, что я опять отнимаю у вас время, но, видите ли, я могу присесть?»
«Ну, разумеется», — рассеянно отозвался знаменитый детектив, явно думая о чем-то своем и машинально собирая со стола какие-то бумаги.
«Видите ли, у меня возникла мысль».
Стальной взгляд детектива пронзал человека насквозь.
«Это в связи с вашими рассуждениями о главном работе следователя», — заторопился репортер, «и о том, что последние достижения науки и техники играют далеко не первую роль в расследовании преступлений». Пристальный холодный взгляд знаменитого детектива путал мысли, сбивал с толку, и Ранкин совсем уже непоследовательно закончил. «Когда я писал отчет об интервью с вами, вспомнил, что ваши соображения о роли повседневного, неустанного труда и счастливой случайности, вообще удачи, такие соображения я слышал совсем недавно, буквально несколько дней назад от другого человека».
«Ну и что же?» — холодно проговорил детектив, отводя взгляд от растерявшегося журналиста и пряча бумаги в ящик стола. «Я вовсе не претендую на оригинальность».
«Да нет, что вы! Я и не думал упрекать вас в этом. Просто дело в том, что такие же мысли высказывал весьма необыкновенный человек, и я подумал, возможно, это вас заинтересует. К подобным выводам пришел сотрудник уголовной полиции, работающий совсем в других условиях, чем Скотланд-Ярд, далеко от Англии. Это сержант полиции Чарли Чан из Гонолулу».
Сэр Фредерик поднял густые брови, и взгляд его смягчился. «В самом деле, меня радует, что к подобным выводам пришел сержант полиции, где бы он ни работал. Расскажите мне о Чарли Чане».
«Мы давно знаем сержанта Чана как лучшего детектива на Гавайях, много слышали о его успехах в поимке преступников и специфических методах расследования. А к вам я пришел потому, что в настоящее время Чарли Чан тоже находится в Сан-Франциско по пути домой. На материк он приехал по делам службы. В действительности все оказалось намного сложнее, и ему пришлось задержаться у нас дольше, чем он рассчитывал. И опять блистательная победа! Знаете, на первый взгляд этот гениальный сыщик выглядит весьма невзрачно».
«Он китаец, судя по имени?»
«Да».
Фредерик Брус кивнул. «Что ж, это меня не удивляет. Из китайцев получаются великолепные детективы. Пресловутые восточные хладнокровие и терпение.
Вот именно. Полагаю, большинство успехов объясняется именно этим его качеством. И при всей своей знаменитости он очень скромный человек. Ну, просто невероятно скромный.
Сэр Фредерик встал и подошел к окну.
Репортер замер, боясь спугнуть мысли знаменитого человека. Но вот тот повернулся к Биллу, и по его лицу журналист понял. Перед ним опять тот самый благодушный джентльмен, который несколько часов назад давал ему интервью, развалившись в мягком кресле.
Детектив, исполненный скромности. Это что-то новенькое. Я не прочь взглянуть на такую диковинку. Как можно познакомиться с сержантом Чаном?
Только теперь Билл Ранкин облегченно перевел дух. Победа! Сэр Фредерик согласился увидеться с Чарли Чаном. А значит, вот он, готовый материал для хорошей аналитической статьи.
На следующий день, ровно в час, знаменитый детектив Фредерик Брус и молодой миллионер Барри Кирк, оба безукоризненно одетые, стояли в холле отеля «Сан-Фрэнсис», где решено было устроить встречу детектива из Скотланд-Ярда с Чарли Чаном.
«Вот это письмо пришло с утренней почты», — сообщил Барри сэру Фредерику, протягивая ему конверт. «Это от помощника прокурора, некоего Дже В. Морроу. Он выказал желание поприсутствовать на нашей встрече и написал, что мы опознаем его по зеленой шляпе. Несколько странно, вы не находите? Видимо, зеленая фетровая шляпа. Наверное, так принято в прокуратуре. Будь я помощником окружного прокурора, ни за что не надел бы на голову ничего подобного».
В этот момент Билл Ранкин пробрался к ним через толпу.
За ним спешил какой-то невзрачный толстый человек маленького роста. Он выглядел очень забавно, стараясь сохранить сосредоточенное выражение на толстощеком лице, забавно семеня за высоким репортером.
«Вот и мы», — сказал, подходя, Билл Ранкин. «Сэр Фредерик, разрешите представить вам сержанта Чарли Чана из Гонолульской полиции».
Чарли Чан согнулся в поклоне, как перочинный нож, с неожиданной для его комплекции грацией. «Для меня это величайшая, просто невероятная честь», — произнес китаец на отличном английском. «Я счастлив представившейся возможности согреться в лучах вашей славы, сэр. Тигр снизошел к мухе».
Несколько ошеломленный англичанин молча смотрел с высоты своего роста на маленького китайца и машинально теребил ус. «Рад познакомиться с вами, сержант Чан», — ответил он наконец. «Слышал, что вы разделяете кое-какие мои убеждения. Полагаю, нам есть о чем поговорить».
Ранкин представил Чарли Чана Кирку, который с явным удовольствием приветствовал гостя. «Рад, что вы приняли мое приглашение», — сказал миллионер и услышал в ответ.
«Даже четверке лошадей не удалось бы оттащить меня в противоположном направлении».
Барри Кирк взглянул на часы. «Что ж, почти все в сборе, и достает лишь помощника прокурора господина Морроу. Мы не знакомы, но из полученного утром письма я знаю, что мистер Морроу намерен прибыть со стороны Пост-стрит, и на нем будет зеленая шляпа, по которой я его опознаю. Разрешите мне на минутку отлучиться, пойду к выходу со стороны Пост-стрит». В этом углу обширного вестибюля гостиницы не толпились посетители. Точнее сказать, здесь было совсем пусто.
Лишь у входа на бархатном диванчике сидела молодая женщина необыкновенной красоты,
сразу же привлекшая внимание Барри Кирка. «А вы позволите?» — спросил он, жестом указывая на место рядом с ней.
«Пожалуйста».
Какое-то время оба сидели молча. Барри не решался взглянуть на девушку, боясь показаться назойливым, однако почувствовал, что она сама смотрит на него. Так и оказалось.
К тому же девушка улыбалась.
Барри счел нужным начать разговор. «Как-то всегда так получается», — несколько охрипшим от волнения голосом начал он, «что люди непременно должны опаздывать. Вы замечали?»
«Да, вы правы».
Человек тратит время, созывает друзей, оказывает любезность, приглашая незнакомого субъекта по его же просьбе. Он даже не считает нужным явиться вовремя.
Безобразие. Разделяю ваше возмущение и сочувствую, мистер Кирк.
О, вы меня знаете?
Да, видела на каком-то благотворительном вечере. Кто-то назвал мне вас.
К сожалению, меня эта благотворительность не затронула, вздохнул Кирк. Мне вас не назвали. И он опять нетерпеливо взглянул на часы.
Человек, которого вы ждете?
Юрист. А я лично не выношу этих законников. Такие дотошные непременно растолкуют вам то, чего вы предпочли бы не знать. И вечно роются в чужих делах.
А вы никогда не видели этого юриста?
Никогда не видел.
Как же вы его узнаете?
А он написал в письме, что я его опознаю по зеленой шляпе. Представляете? Лучше бы уж заткнул за ухо розу. Чего там?
По зеленой шляпе? Не сдержала улыбки девушка.
И так она была хороша, улыбнувшись, что зачарованный Барри замер, не в силах отвести взора от этого очаровательного личика, как вдруг его глаза стали круглыми от удивления. Господи! Да ведь на вас, мисс, зеленая шляпка!
Да, действительно.
Но ведь не может быть, чтобы вы оказались...
Может. Это я тот самый юрист, которых вы так не любите.
Я и подумать не мог.
Познакомимся. Я тот самый Дж. В. Морроу. Меня зовут Джун.
А я-то был уверен, что он какой-нибудь Джим. Ох, вы сможете простить меня.
Вы бы все отдали, чтобы не приглашать меня, если бы вы знали...
Ну уж вас-то я бы непременно пригласил. Но пошли скорее, там уже давно целая толпа экспертов-криминалистов горит нетерпением познакомиться с вами.
Я слышала, вы скоро возвращаетесь в Гонолулу, спросила Джуну Чарли Чана.
После того, как все были представлены друг другу, и компания уселась за свободный столик.
На лице Чарли Чана, до сих пор ничего не выражающим, засветилась искренняя радость. Да, завтра в полдень Мауи примет на борт мою скромную особу и возьмет курс прямиком на Гавайи.
Мисс Морроу одарила ласковой улыбкой симпатичного китайца. Представляю, что вы чувствуете, мистер Чан.
Покорнейше прошу меня извинить, возразил китаец. Однако смею предположить, что вы все-таки не вполне понимаете меня. Не уверен, стоит ли мне сообщать столь избранному обществу о наличии еще одной причины, которая влечет меня домой с необоримой силой. Видите ли, я вот-вот должен стать счастливым отцом.
Первый раз поинтересовался Кирк?
Нет, это уже 11-е событие такого рода. Впрочем, не стоит долей заниматься моей скромной особой, ведь здесь мы собрались ради знаменитого гостя из Скотланд-Ярда.
Билл Рамкин вспомнил о своей гениальной идее и изложил ее. Это я предложил организовать встречу двух детективов. Именно мне пришло в голову, что вы оба, уважаемые господа, придерживаетесь сходных взглядов на суть работы детектива. Сэр Фредерик, подобно вам, мистер Чан, тоже не придает особого значения достижениям науки в работе следователя.
Я не в состоянии выразить, какая это честь и радость для меня. Я счастлив узнать, что могучий разум сэра Фредерика идет тем же путем, что и моя жалкая голова. Опыт научил меня необходимости как можно глубже вникать в человеческую психику, познавать характер людей и импульсы, движущие ими. Ведь это именно они управляют человеческими поступками, заставляют преступника действовать так, а не иначе.
Хорошо сказано и четко сформулировано. Одобрил коллегу знаменитый сыщик Скотланд-Ярда.
Я тоже считаю психологический фактор главнейшим в нашей работе. Как-то не припомню, чтобы хоть раз успехом я был обязан техническим достижениям.
Сэр Фредерик пустился в рассуждения на эту тему, приводя примеры из практики Скотланд-Ярда, с интересом выслушанные всеми присутствующими.
Пользуясь счастливой возможностью общения со светилом Скотланд-Ярда, осмелюсь спросить вас, правда ли, что детективы этой высокоуважаемой организации при расследовании преступления обычно следуют тропою лишь одной улики, называемой ими основополагающей? Спросил Чан.
Да, именно так мы обычно поступаем. И если нас на этом пути ждет неудача, критики приписывают ее именно упорству, с которым мы расследуем лишь один из множества возможных вариантов. По их мнению, в этом причина того, что нами до сих пор не раскрыта тайна преступления на Эль-Плейс.
глаза всех присутствующих, выжидающие уставились на английского детектива, а репортер вытащил блокнот и карандаш. Ну, наконец-то начинается. Боюсь, сэр Фредерик, никто из сидящих здесь никогда не слышал о преступлении на Эль Плейс, осторожно заметил Кирк.
Ну что ж, я и так рассказал вам много. Не вижу смысла скрывать остальное, сказал знаменитый детектив. 16 лет назад в своем офисе на Эль Плейс был убит Хиллари Голд. Как и его компаньон мистер Пеннок, умерший за несколько лет до того, Хиллари Голд наверняка знал больше тайн самых знаменитых фамилий Англии, чем все остальные юридические фирмы вместе взятые. В один промозглый туманный январский вечер ночной сторож заглянул в кабинет мистера Хиллари Голда. Газовое освещение было включено, окна тщательно заперты изнутри, никакого беспорядка в комнате, но на полу лежал его хозяин с пулей в голове.
Пока официант суетился вокруг стола с десертом, речь шла о погоде, но стоило ему уйти, сэр Фредерик подался вперед и тихо проговорил.
И тут я перехожу к главной улике. Дело в том, что мистер Голд всегда был безукоризненно одет. Ему ни разу не случалось отступить от этого принципа. В данном же случае нет. Костюм мистера Голда был, как и всегда, безукоризненным, но его тщательно вычищенные ботинки стояли на столе, на стопке деловых бумаг. А Буджи юрист был в бархатные утренние туфли, мягкие тапочки, украшенные каким-то странным орнаментом. Зачем он снял с ног штиблеты и переобулся в бархатные тапочки у себя в конторе? До сегодняшнего дня, 16 лет, я продолжаю ломать голову над этой загадкой и даже вожу с собой эти тапочки, как напоминание о позорной неудаче Скотланд-Ярда.
А вы что скажете на это, мистер Чан, не удержался Билл Ранкин?
Китаец молчал, сощурив и без того свои узкие глаза-щелочки. «Случалось ли вам, сэр, в ходе расследования пытаться встать на место убийцы?» — спросил он сэра Фредерика.
«Прекрасный метод для тех, кто умеет им пользоваться», — одобрил английский детектив. «Если не ошибаюсь, вы ведете к тому...»
«Да, вы не ошибаетесь», — улыбнулся Чарли Чан. «Убийца человек не глупый. Наверняка знаком с идеей фикс Скотланд-Ярда и сам услужливо подсунул вам основополагающую улику. Думаю, она не имеет абсолютно никакого значения. Этот след никуда не ведет».
«Железная логика, уважаемый коллега», — отозвался сэр Фредерик. «Я и сам пришел к тому же выводу, только мне для этого потребовалось 15 лет».
За столом воцарилось молчание. Собеседники занялись десертом. Однако Билла Ранкина молчание присутствующих не устраивало. Ему нужен материал для будущей статьи. Надо заставить ее героев разговориться. И он опять потянул за язык знаменитого детектива, воскликнув: «Неслыханная интересная история. Наверняка вы знаете немало подобных. Возможно, и таких, которые закончились для Скотланд-Ярда более удачно».
«Немало», — согласился англичанин. «Однако ни одна из них по прошествии многих лет не занимает меня так, как убийство на Эль Плейс». «Хотя, должен признаться, убийства никогда меня особенно не интересовали. Гораздо более интересными представлялись другие виды преступлений. Например, нераскрытые загадки исчезновения людей. Я долгие годы занимался ими во время моей службы в Скотланд-Ярде, даже если они и не относились к моему ведомству. И, кстати, среди них есть одно такое, которое до сих пор заставляет меня, проснувшись ночью, задавать себе один и тот же вопрос. Что же случилось с Эвой Дюран?» Thank you.